«Железная логика».
Здравствуйте все. В студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да, вот мы тут в студии и начинаем нашу передачу.
С хороших новостей для Беларуси. Польша призывает Евросоюз выделить Беларуси 1 миллиард евро.
Добрые люди, поляки. Я никогда в них не сомневался. Конечно, Польша поможет Беларуси. Польша с тобой, Белоруссия. Польша с тобой, белорусский народ. Кстати, Европа, да, и миллиард евро. Чтобы мы, поляки, могли помочь Беларуси. Ведь мы же все европейцы. Да, интересно, конечно, да, у поляков получается. Как там это самое, выполнять какие-нибудь предписания Брюсселя, так они становятся в позу. Вот в это все поляки, между прочим, вот кто хочет понять, говорит, с Польшей договориться. В этом вот весь польский характер, значит. Как это самое, что-то им не так, так они все тут же встают такую, так сказать, позу, вот перья сзади сразу распушаются такие, да, вот во все стороны торчат. Вот. А как им что-то нужно, так это дайте просто, и все, мы же все тут это европейцы, и так далее, и так далее. Вот интересный план Маршалла Польши для Белоруссии. Денег на помощь Белоруссии у Польши нет. Кстати, что касается денег, вот между прочим, если поляки действительно так любят белорусов, да, белорусы, вот кто меня слышит, я вам напомню, господа белорусы, да, особенно те, которые очень любят поляков, что Польша не так давно предлагала и продолжает предлагать свои 2 миллиарда долларов для того, чтобы американцы построили на их земле свою военную базу. Вот. То есть 2 миллиарда долларов для американцев, которые там в миллион раз богаче Польши, у них есть. А миллиард евро для Беларуси, которые они ну, так любят, что просто вот вообще сердце из грудей выскакивает, так сказать, у них нет. Да? Вот и все. Вот, собственно, и весь момент истины. Построить в этом самом в Свиноустье, одно название что стоит, в Свиноустье за свои бабки терминалы для приемки американского сжиженного газа, который дороже российского, у них есть. А помочь любимой Беларуси, которую они так жаждут освободить от значит, диктатора Лукашенко и российской оккупации, у них нет. Вот в этом все поляки. Вот хоть вот тресни, но вот в этом вся Польша и все то, что вот, ну, связано с польским правящим классом тогда, чтобы не обижать, как бы, народ вот, с польским правящим классом. Это и есть польская государственная традиция. Да? Вот так что-нибудь такое сделать, но желательно за чужой счет. Точно так же, как маршал Пилсудский в свое время говорил, что вместе с Гитлером они покорят значит, эту самую советскую Россию. А что вместе с Гитлером? А самим слабо, спрашивается, да? А самим, конечно, не слабо, не слабо, но лучше с Гитлером. С пше-Гитлером, да. Вот и все. И теперь у кого... Кстати, у кого теперь они просят этот миллиард евро? Как вы думаете, кто главный спонсор в Европе?
У Германии.
У Германии, конечно. Да. Они с Германией постоянно конфликтуют и говорят им, нет, Польша тоже великая держава, тоже великая европейская держава, и мы... Претендуем на особое положение. Они не так давно с Германией, между прочим, там чуть ли не репарации какие-то требовали, да? Вот. Но денежки попросить, это не западло, что называется, да? А почему нет? Особенно, если потом можно будет белорусам рассказать, что это поляки сделали им такой вот реверанс. Я думаю, что это будет сделать достаточно сложно, потому что все-таки всякая разная резолюция, всевозможные резолюции в Европарламенте и так далее, это одно, а миллиард евро это все-таки несколько другое, тем более, что непонятно, а кому давать-то, да? По сути, поляки просят для себя 1 миллиард евро, а на что они собираются их потратить? Потому что совершенно очевидно, что Лукашенко и его, значит, этому авторитарному режиму, как принято выражаться, они миллиард евро давать не собираются, а они собираются его давать кому-то, кто может заменить Лукашенко. Да? Вот. Но, короче, если так вот вообще совсем такая хитрая польская схема, дайте нам миллиард евро на помощь белорусской экономике, но так как пока в Беларуси Лукашенко и значит, кремлевские агенты, мы пока этот миллиард евро, значит, здесь вот это самое, раскассируем между своими. Вот, между, так сказать, координационным сетом оппозиции, между, значит, псевдопрезидентшей Тихановской.
Ну, можно лопнуть от такой суммы.
Ничего.
Тут на всю Белоруссию 1,5 миллиарда.
Ничего, да. Не а влезает. Тут, как помните, да. Это самое, бриллиантовая рука там вот захлебывает, а рот в рот, у него в рот стакан не влезает. Ну, ничего, можно. Можно, как бы, да. Вот, собственно говоря, вся вам хитрая польская схема. В этом вся Варшава. Вся Варшава. Значит, пока никакого миллиарда долларов там Лукашенко мы отдавать не будем, потому что Лукашенко же нам не друг. Вот. Но вы нам дайте, Европа, вы нам дайте, мы, поляки, здесь будем ими распоряжаться. Вот. Ну, кому? На помощь оппозиции, там, все дела, там, забастовщиков поддержать. Потому что, на самом деле, все вот эти вот разговоры о том, что забастовщикам это, как бы, выделят какие-то деньги оппозиции, они же не подтвердились. Ну, давайте так назовем вещи своими именами. Они не подтвердились. Никакие забастовщики, никакие оппозиционеры, по крайней мере, те, кто в основном, основная масса на улице, никаких денег от координационного совета оппозиции не получила. Там, может, какие-то активисты, там, такие самые активные, получали, а в целом те, кого они агитировали бросить работу, никаких денег ни от оппозиции, ни от Европы, ни от Илона Маска не получили. Вот теперь поляки выдумали такую схему. Это называется громко «План Маршалла для Белоруссии». Но тогда, когда в Белоруссии будет другая власть. А когда она будет, неизвестно. А миллиард нам дайте сейчас. Вот, мы его тут как-нибудь, может быть, распределим, да, между собой. Вот, собственно говоря, мне кажется, вся подоплека. Ну, конечно, там, я думаю, что, честно говоря, там в Европе, в Брюсселе тоже не дураки сидят. Вот, и тоже так вот просто полякам они вот так вот это самое на карман миллиард евро не кинут. Вот, будут там что-то такое обсуждать. Но, в общем, пока все это, конечно, выглядит скорее такой пропагандистской уткой, операцией. Да. Могут даже пообещать, что в случае прихода к власти демократического, так сказать, этого самого, правительства, вот, и ему, этому правительству, что-нибудь обязательно да выделят. Но пока я думаю, что это будет просто использовать как замануху. Да, так как, ну, вот, им надо что-то срочно противопоставить вот этому 1,5 миллиарда от России, хотя Лукашенко и сказал, что вот вы знаете, там миллиард, это просто вот рефинансирование старого долга, нового долга, но факт тот, что раз тебя эти деньги не взяли, Александр Григорьевич, значит, так сказать, их тебе, как бы, это реальная помощь тебе.
Потому это
что,
в плюс.
Да, потому что иначе бы их пришлось бы отдать с процентами. Так как тебе это как бы не при ухо не ходится давать, приходится, то это самое, то это и есть помощь. Но и вот для того, чтобы это как-то, ну, в противовес этому всему, опять же, Илон Маск что-то как не торопится там это самое помогать, вот, раздавать всем бастующим по Тесле. Вот. Ну, вот надо сейчас вот изобразить вот это. Но с одной только разницей, что те деньги, которые рефинансированы или предоставлены России, это реальная вещь, а то, что, о чем говорит Польша, это, в общем, такие обещания. Вот, и опять же, что касается вообще всех кредитов, я думаю, что здесь же надо тоже посмотреть, например, на опыт Украины. А что это означает? Кредиты, да, и прочее. Что это вообще означает? Например, МВФовские кредиты для Украины, они решили все проблемы украинской экономики? Мне кажется, они никаких не решили, а многие даже усугубили. Вот они, пришлось ради них зарезать огромное количество социальных программ, вот, сократить эти выплаты. И в итоге-то, ну, положение, скажем так, среднего украинца, гражданина Украины стало хуже, а не лучше за эти 6 лет. Вот, хотя там это не 1 миллиард долларов в виде кредитов Украина получила. И, кстати, не только в виде кредитов, но и в виде, в том числе, безвозмездной помощи, потому что там была, это тоже, да, давайте, так сказать, это, скажем честно, там была и безвозмездная помощь. Вот. Но в итоге-то что там изменилось? Вот они их все, значит, потратили на какие-то очень такие странные вещи, там, например, там, типа судебная реформа. Или там создание отдельного органа по борьбе с коррупцией. Или еще там какая-то фигня. Ну, то есть до людей вообще эти деньги не дошли. Хотя там и не один, и не два, и не три миллиарда за эти 6 лет действительно закачали. Вот. А толку-то что? Вот стало ли экономике украинской легче? Они вкладываются в какие-то непонятные дела, там типа называется реформирование. Что такое реформирование? Трудно сказать. Буквально вот недавно мы с вами обсуждали тему там, того, что американская помощь, возможно, разворовывалась, причем с помощью сына Байдена, нынешнего кандидата в президенты Америки, да, вот, а так-то, в общем-то, больше никакого действительно прибытка, что называется, простому человеку, гражданину Украины, все это не принесло.
Ну, там, например, я слышал, выделили 7 миллионов долларов в прокуратуре, на миллион только долларов нагуляли вечеринок разных, банкетов.
Да, потому что надо прокурорских поддерживать в тонусе.
Да, в тонусе, действительно.
Да, потому что, ну, люди же, у людей тяжелая работа там, тем более на Украине, там это тоже такая система, которая здесь тоже процветала в 90-е, да и в нулевые, не знаю, сейчас осталась она, наверное, где-то отдельные, так сказать, нехорошие
очаги.
Случаи остались,
да?
Очаги, да, отдельные очаги этого заболевания у нас, и остались и у нас, но в свое время это была система, а на Украине эта система до сих пор, да, значит, прокурорские возбуждают дело, значит, это самое, милиция берет за жабры там того или иного человека, а потом они выставляют цену, вытрясают с него деньги и дело закрывают. Вот это в основном, чем прокурорские вообще занимаются там сейчас на Украине. Это вот самое главное их, вот профессион де фуа. Вот, а остальное так, постольку-поскольку, можно и поймать кого-нибудь между делом. Вот, такие дела.
Ну, это если время останется.
Нет,
я
к тому,
понимаю,
что, да, если время останется после вот этих, значит, после реализации схем и вечеринок. Поэтому люди трудятся в поте лица, им тяжело, им надо отдыхать. Вот, надо отдыхать, поэтому миллион долларов на, так сказать, фуршеты, в общем, это даже не так и много.
Ну, вообще, по большому счету, это ни о чем. А, кстати, вот в Варшаве белорусский дом сделали.
Угу.
Как-то это объясняет, что это, ну, по большому счету, Тихановской дали небольшую виллу. Ну, не ей, как
она
бы
там
лично.
Будет жить. Не, ну, она вроде как в Литве пока находится, я слышал.
Или в Литве. Вот, ну, вот белорусский дом.
Ну, понятно, нет, сейчас, да. Я говорю, сейчас они будут обставлять вот эту Тихановскую и всех этих вот белорусских оппозиционеров, они будут их институционализировать. Они сейчас будут им вот создавать всякие, так сказать, фейковые эти самые титулы, значит, всякие разные организации. Я думаю, что там еще, так сказать, чуть-чуть, и они создадут правительство в изгнании. В конце концов, если есть президент,
да, в Варшаве,
то должно
дом.
Быть и правительство, mm-hmm. да. Вот сейчас вот они будут всякие организации, они сейчас вот прямо сейчас открывают какой-то университет там вроде как специальный. Вот, который будет называться как-то там чуть ли не Белорусский университет, где будет вот тоже туда выманивать всякую разную молодежь, как бы, да, и готовить ее чисто по политическим программам, да. Вот они этим вообще, как говорят, этим в первую очередь занимается внешняя разведка Польши. Вот, а вот белорусские всякие дома, то есть они будут создавать в Польше и Литве в первую очередь, да, но в меньшей степени в Чехии, которая вдруг там что-то, так сказать, тоже себе, о себе возомнила, непонятно что там, давно там танков не было, наверное, в Праге. Вот, это самое. Ну и, может быть, при пособничестве Украины будут создавать такую вот альтернативную Белоруссию на своей территории.
Ну вот пишут, значит, премьер Польши Моравецкий вручил Светлане Тихановской ключи от новой резиденции «Белорусского дома», в кавычках, в Варшаве. Польские журналисты отмечают, что, по сути, это создание альтернативной структуры правительства Белоруссии в Польше. После визита в канцелярию премьера Тихановская отправилась в так называемый «Дом Белоруссии», где пообщалась с белорусами, проживающими в Варшаве. И, в свою очередь, Моравецкий выступил перед этим нацменьшинством.
Да, при этом, так сказать, всем надо понять простую вещь. Польша претендует или на всю Белоруссию путем установления в Минске подконтрольной власти, или на присоединение половины территории Белоруссии в случае возникновения там в Белоруссии гражданского конфликта и возвращения вот этой границы, которая, так сказать, была до Великой Отечественной войны. Вот зачем, как бы, в свое время дедушка Ленин им все это отдал, как бы, да, вот, мне не очень понятно, но факт тут, вернее, мне понятно, к сожалению, да, но это другой уже разговор. Вот. Но вопрос в том, что я думаю, что вот эти притязания поляков на половину белорусской территории, они совершенно реальны. Совершенно реальные. Посмотрите, между прочим, географию протестов. Да, вот сейчас это самые такие активные протесты были именно в Западной Белоруссии, где влияние поляков, да, и Польши самое активное. Ну и в Минске, потому что всегда в столице, в миллионниках, там вот вся вот эта вот, вся фрондирующая там типа интеллигенция или псевдоинтеллигенция, всякая разная студенческая молодежь, которая как бы вот все надо что-то бузить. Причем она сама чаще всего вообще не понимает, о чем речь, и там, чья гармония кто играет. Вот сейчас, например, скажем, в восточной части Белоруссии вообще протестов практически никаких нету. Люди продолжают выходить в центре Минска, вот, причем их все меньше и меньше, и в городах вот этой самой Западной Белоруссии, той территории, которая раньше была Польша, потому что поляки работают именно с этой территории достаточно активно, наиболее активно, и там много этнических поляков, это так. Вот, это действительно, это так. Вот, то есть так. Вот. Вот. И это самое. И, значит, вот именно этим и занимаются. Тут какие-то претензии на эти вещи совершенно очевидные. И они могут даже эти вещи, ну, спровоцировать путем очень простым. Например, скажем, вот это правительство типа в изгнании. Мне кажется, они уже перешли к таким вот достаточно жестким формам. Вот у них не получилось. На Украине они, я имею в виду не только поляки, там поляки там играли вторичную, но тем не менее, они просто учинили переворот внутри, здесь переворот не получился, значит, следующий этап простой. Правительство в изгнании, дальше провоцирование на территории, как бы, Белоруссии гражданского конфликта, например, скажем, какая-нибудь тоже, опять же, какая-нибудь демонстрация где-нибудь в западных городах, какой-нибудь взрыв или какое-нибудь там побоище, значит, спровоцировать. На своей территории они формируют какие-нибудь там отряды освобождения Белоруссии, настоящая, так сказать, свободная Белоруссия. Дальше при поддержке поляков они появляются в Белоруссии, начинается вооруженный конфликт, вот, и дальше Польша, например, с Литвой, может быть, даже с Чехией и Украиной, значит, берут и вводят свои войска. Ну, тогда война. Тогда война. Да, потому что другого, как бы, да, уже, ну, другого выбора, в том числе и у нас, не будет. Это надо тоже прекрасно понимать. Тогда война, и, возможно, поляки, как бы, я говорю, у этих же людей мозгов-то у них вот это не сильно много. Они реально, как бы, слегка, так сказать, слегка, как бы, отмороженные. И на этом фоне, например, скажем, взять и втянуть в эту войну блок НАТО. Вот, а подтянуть сюда американцев, как бы, да, благо, вот если сейчас какой-нибудь Байден придет, как бы, да, безумный, вот почему бы и нет? Он может все кнопки нажимать сразу, всеми 10 пальцами.
Вот. Просто так ты
да,
по
да.
столу.
Ему скажут, вот сюда дави. Он, это что скажет, пепси-кола? Это, да, как бы, или там кока-кола. Ну, раз, и все, и ракета полетела.
Конец,
вот,
да.
Вот такие дела, как бы, да, вот все достаточно опасно. Ну, в этом случае, что ж, я думаю, что уже отступать будет некогда, потому что мы часто говорим про какие-то красные линии. Я считаю, что красной линией была Украина. Сейчас, вот, как говорят, над Украиной уже совершенно свободно летают самолеты НАТО. Причем, что важно, они не спрашивают разрешения украинских властей, они ставят в известность. Тоже, кто не в курсе, да, самолеты НАТО давно уже летают, и разведчики, так сказать, не только, летают в воздушном пространстве Украины, не спрашивая разрешения украинских властей, а просто в уведомительном порядке.
И вот такое же может быть с Белоруссией.
Вот такое же может быть с Белоруссией, даже хуже. Да, и вопрос, вот что они там летают? Ну, они тоже могут запросто готовить, например, скажем, какую-то агрессию, вот, какую-то провокацию, агрессию, вот, например, в западной Белоруссии. Тогда, к сожалению, только воевать. Вот, тоже к вопросу о том, кто чего там, да, кто чего стоит. А для того, чтобы у нас не получилось воевать, да, есть такие люди, как Навальный, как, так сказать, все вот эти вот там придурковатая молодежь вся эта, да, которая все хочет жить, как в Европе и так далее, и так далее. И тоже, надо сказать, недаром вот это вот все эти вот, например, белорусские ресурсы, типа вот это нехта, смехта, так сказать, да, они вот начали уже работать по российской тематике, да, для того, надо создать пятую колонну внутри страны, для того, чтобы эта пятая колонна начала бы, например, вести какие-нибудь, например, антивоенные выступления. Да, так сказать. Вот вам, я вам просто вот сценарий накидываю на пальцах, как бы, да. Вот и все. Вот, собственно, и все. Я считаю,
а
что
за это деньги получаются, Сергей Александрович, а вы тут нам накидываете просто.
Ну да, ну не, ну а что мне, как бы, я-то как бы из других побуждений, да, накидываю.
А сейчас люди-то записывают.
Да, я думаю, что до этого они давно хотели, сделали бы это, если бы не боялись действительно по мозгам получить. А вот чтобы они боялись получить по мозгам, нам и надо укреплять и собственную обороноспособность. Далее, так, кстати, если в случае таком, я думаю, только воевать, и тогда, между прочим, конечно, брать как минимум всю Восточную Украину до Приднестровья, тогда пробивать коридор до Калининграда и отрезать всю Прибалтику от сухопутной границы, так сказать, с Евросоюзом и НАТО. Вот тогда менять карту Европы. Вот по-другому никак.
Вам некоторые возразят, что, ну, вы представляете, какие будут санкции?
Плевать я хотел на санкции.
А мне кажется, в тот момент уже, наверное, да. Она будет не так важна.
Тут надо начать просто, да, как бы ввязаться в драку. Кстати,
тянуться.
Как, да, как Владимир Ильич Ленин говорил тоже, которого я это самое...
Которого, вы не устаете его цитировать.
А я отношусь отрицательно, как бы, но то, что он был человек не глупый на каком-то этапе, пока не выжил из ума, это правда. Вот, это самое. Вот такие дела. Так что вот здесь все не так смешно, как кажется. И всех этих никакущих совершенно баб, которые там вот в этой белорусской позиции, их можно вот именно так использовать. То, что они никакие, это даже хорошо. Это даже хорошо. И посмотрите, значит, вот все вот эти Тихановские там и прочее, они совершенно не самостоятельны. Я думаю, что им что скажут, вот то они и будут делать. Сейчас их накачивают весом, да, раздувают всячески, а потом как бы, ну, им скажут, слушай, так сказать, Светлана, так сказать, да, батьковна, давай, это, подписывай указ о начале войны. Они, вы ведь понимаете, к чему это может вести? Они, например, признают Тихановскую настоящим президентом. Ну, в таком случае они могут, например, с Тихановской, как настоящим, по их мнению, президентом, заключить договор военного сотрудничества, например, скажем так, союзничества или так далее. И на этом основании сказать, а мы имеем право вести войска. Понимаете, что, как, к чему это все там идет-то, да? Вот и все. Вот такие, так сказать, дела. Вот. А, например, скажем, какого-нибудь Навального, они возьмут и признают этим самым настоящим президентом России. И с ним тоже подпишут какой-нибудь договор и скажут, мы с законным правительством России подписали законный договор о том, что Россия больше не является, например, скажем, суверенным государством. Или в том, что она как бы разрешает, например, самолетам НАТО и войскам НАТО навести конституционный порядок на территории как бы Российской Федерации. Понимаете, да, о чем? Вот к чему все эти камлани? Что тот, кто не понимает, тот, кто думает, что все это какие-то вот цацки-пецки из интернета, вот, то и думает, что он разбирается в политике, так сказать, вы прислушайтесь, да, как бы. О чем речь-то идет? Речь идет о создании альтернативных как бы властей России, которые находятся за пределами и России, там, и Белоруссии, например, да, с которыми потом они возьмут и будут заключать какие-нибудь договоры, да, или, если хотите, договора. Вот. Например, скажем, вот какой-нибудь Навальный станет каким-нибудь непризнанным президентом России в изгнании, возьмет и подпишет, что он разрешает войскам НАТО проведение, так сказать, этих самых военных операций на территории России. И все. И они скажут, а что, мы его признаем. И все дела. И дальше они скажут, любая активность российской армии, которая не санкционирована настоящим президентом России, а там условно Навальным, является незаконной. Вот такие дела. Вот для этого его, так сказать, там накачали непонятно чем. Для этого его потом откачали. Для этого сейчас, может, ему, не знаю, в какое-нибудь место там какой-нибудь чип ввинтили, как я не знаю, так сказать, да, вот в какое-нибудь место. Вот такие дела. Поэтому не думайте, что это вот все такая вот, что они на это не способны. А что они на это не способны? Очень даже способны.
А вот у многих, кстати, у меня тоже такое довольно, мне кажется, благодушное ощущение, что, конечно же, никакой войны быть не может. Но мне кажется, так же люди думали перед Первой мировой войной.
Да, абсолютно.
И, наверное, перед Второй.
И перед Второй, да. Подавляющее большинство обывателей и перед Второй мировой войной, да, как бы, особенно там в Европе, например, они вообще не понимали, что происходит. Например, скажем, после разгрома Германии, значит, по итогам Первой мировой войны, вы думаете, в Европе вообще хоть кто-нибудь мог представить себе, что там будет через 20 лет? Да никогда.
Сергей Александрович, сделаем небольшую паузу.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да.
Вот мы поговорили про войну.
Да.
Неизбежную.
Нет, я к тому, что да, тоже вот я здесь в новостях слышал, значит, заявление министра иностранных дел Лаврова. Ну, понятно, что он говорит сдержанно как дипломат, но, честно говоря, мне кажется, что ситуация-то хуже. Вот мы расцениваем это как попытки неких сил испортить отношения между Евросоюзом и Россией. Мне кажется, они давно уже и безнадежно испорчены. Если честно, да. И вхождение в Евросоюз бывших стран Восточного блока было стопроцентной гарантией того, что эти отношения не будут выстроены. Вот, это надо было понимать. Поэтому мне кажется, что ситуация гораздо более серьезная. Ситуация такая. Они не портят отношения между Россией и Евросоюзом. Этот этап уже пройден. Да? Они готовят почву для конкретных вооруженных конфликтов. И при этом, посмотрите, именно страны бывшего Восточного блока, да, становятся основными агентами по реализации вот именно таких планов. Именно этих планов, да, то есть подготовки поводов, условий и, скажем, да, какой-то ситуации для легализации прямого военного конфликта. Хочет этого Германия или хочет этого там Франция, видите, даже и не имеет значения. Такие страны, как там страны Балтии или Польша, или даже теперь уже еще и Чехия, прям активно работают именно на это. Плюс Украина активно работает именно на это, да. В конце концов, я вам напомню, что когда в 14-м году, вот, 15-м была вот острая фаза военного конфликта на Донбассе, на Украине, Украина напрямую призывала НАТО вмешаться в этот конфликт. НАТО тогда от этого удерживалось, да, вот, но, скажем, в том числе потому, что Украина не является членом НАТО. А если, например, в этот конфликт каким-то образом будут втянуты, например, Литва и Польша, которые являются членами НАТО, вот, и это будет происходить прямо непосредственно в Европе, конечно, появится еще гораздо более сильный повод для того, чтобы втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Я думаю, что вот не получилось на Украине ничего, теперь попробуют вот здесь, вот в Беларуси, это, может быть, даже будет и удобней, вот так вот. Так что я бы здесь вот это самое, я надеюсь, что люди, которые там смотрят вдальше, называется, да, что-то видят и эти вещи, но мне кажется, что именно к этому ведется дело. И, кстати, когда мы видим, что любые совершенно поводы давления на Россию доводятся до абсурда, надо тоже это понимать не как случайность, а как совершенно обдуманный слом любых границ. То есть, как вот вы говорите тоже, постправда. Она зачем нужна? Потому что, на самом деле, она позволяет вообще, полностью переделывать всю картину мира. Она позволяет не иметь никаких ограничений. Она позволяет максимально расширить поле для маневра. И, по большому счету, ситуация, когда никакие доказательства не нужны, да, это очень удобная ситуация для вот того, чтобы, ну, как бы выдумать на пустом месте любой повод для, в том числе, военного конфликта. В конце концов, кто не помнит, я вам напомню, как бы, вот эту провокацию нацистской Германии против Польши. Когда для того, чтобы значит, получить какой-то формальный повод для вторжения в Польшу, немцы устроили вот эту вот провокацию в Гляйвице с якобы вторжением туда, так сказать, поляков, вот, и так далее. И это стало поводом и оправданием для начала военной операции и наступления на восток.
Причем, да, они же своих же солдат подставили.
Да, своих солдат подставили. Поэтому не думайте, что это как что-то невозможное. Да? Там в том числе были убиты, как бы, да, там же были убиты люди, да, были убиты немецкие граждане там тогдашнего этого Третьего рейха, да, и военнослужащие. Это вообще ничего не значит, подумаешь. Вообще тот, кто думает, вот эти разговоры про то, европейцы, так сказать, ценят жизни. Я вам хочу здесь это самое в этом смысле, или там американцы, в этом смысле, ну, как бы немножко посоветовать, посмотреть, а что же происходит последние 30 лет на Ближнем Востоке. На Ближнем и Среднем, в Афганистане, в Ираке, в Сирии, но переколотили уже, не знаю, ну сколько там, тысяч, наверное, суммарно, если 1020 военнослужащих блока НАТО, и ничего. И ничего, да, как бы, знаете,
за никто, правое дело не жалко.
Да, никто и не жужжит, в общем-то, подумаешь, да, как бы. Посчитайте суммарно, сколько членов, то есть сколько военнослужащих из армии блока НАТО, вот, например, скажем, начиная вот еще с бури в пустыне, там, да, и заканчивая сегодняшним днем, было убито и ранено в военных операциях блока НАТО в Афганистане, в Ираке, в Сирии, как бы, и в сопутствующих вот этих вещах. Очень много. Причем я даже не беру как бы этих сотрудников вот этих частных военных компаний. Их вообще никто не считает. Никто даже не знает точно, сколько их там было убито. А действительно просто официальных военнослужащих. Речь идет о цифре, по-моему, ну, в районе где-то 20 тысяч человек. Ну и что? Подумаешь, 20 тысяч человек. Они просто об этом не говорят, вот, да, и не обращают на это внимания, не концентрируют на этом внимание. А так-то это есть. Так что не думайте, что для них, например, скажем, пожертвовать жизнями какого-то количества людей, в том числе собственных граждан, это какая-то сверх прям большая проблема. И это вот никак не укладывается в европейскую традицию. Я напомню вам, что две самые кровавые, страшные, ожесточенные войны в истории человечества, Первая и Вторая мировые, они случились в Европе. И начали их европейские страны. Вот. Поэтому не надо здесь вот друг другу рассказывать сказки про то, что там теперь совершенно все по-другому. Ничего там не по-другому. И вот эти истории, это в том числе и вот такая вот мрачная история, она есть, она никуда не делась. Вот так вот.
Сергей Александрович, ну и еще вы сказали по поводу того, что отношения с Европой безнадежно уже испорчены. И действительно, например, вот Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси, ее называют беспрецедентно жесткой. И в ней есть, например, все чуть ли не признание Координационного совета Тихановской временным правительством и еще требование ввести санкции не только против Лукашенко, но и против России.
Ну да, вот для тех, кто все-таки может как-то непредвзято смотреть на эти вещи, еще раз повторяю, можно там быть противником действующих властей в России, можно быть противником Лукашенко и так далее. Но здесь нельзя не видеть, что это совершенно незаконные требования и совершенно незаконные основания для введения санкций и прочее. Ну а Евросоюз на это идет. Вот что стоит, так сказать, Европарламент? В конце концов, что им не нравится? Им не нравятся итоги выборов в Белоруссии, но на самом деле нет никаких доказательств того, что Тихановская победила. И я вот, например, видел разные варианты подсчетов. Тихановская не победила Лукашенко ни при каких раскладах. Как я и говорил, Лукашенко, может быть, не набрал 80%, но он точно победил. Он точно победил. Ни при каких раскладах Тихановская не могла победить Лукашенко. Это вот и так считайте, и эдак считайте, никак не получается. Вот, поэтому, на самом деле, Лукашенко, можно, я говорю, ставить под сомнение эти выборы, вот, но Лукашенко все равно победил, он набрал большинство голосов, я в этом абсолютно уверен, никаких ни 3, ни 8% там не было, он набрал точно больше половины голосов. Это вот почти наверняка первое. Второе, кстати говоря, он же предлагал пересчитать, кто уже быстро все забывает, он предлагал пересчет голосов, но оппозиция на это не пошла. А почему не пошла-то? Я тогда еще об этом говорил. Да по одной простой причине, потому что они понимают, что пересчет голосов все равно не даст Тихановской победу, потому что ее не было, этой победы, ее просто не было. Вот и все, да. То есть на каком основании они признают эти выборы незаконными? Да ни на каком, просто потому что вот так им захотелось, да, вот им так хочется, да. На каком основании они признают, например, действия белорусских властей незаконными, да, когда как бы в столкновениях с там, милицией, да, кто-то пострадал из демонстрантов. Но я тогда тут же как бы, да, обращаю ваше внимание на то, что происходит уже несколько лет в Париже, где эти волнения происходят постоянно, и там пострадали сотни, тысячи людей, есть даже убитые. Вот, и так далее. Но никто же не пытается французам указывать, как им решать свои внутренние проблемы. Да? Или никто не пытается сейчас в Европарламенте принимать резолюцию по тем волнениям, которые происходят в Штатах, где тоже эти самые власти, полиция, федеральные, так сказать, агенты действуют крайне жестко. И людей убивают в том числе. Да? Вот. Но у Европарламента почему-то нет дела до того, что происходит в Штатах. Они считают, что и в Штатах, и во Франции это вполне законно. А вот в Белоруссии незаконно. Почему незаконно? Потому что им не нравится Лукашенко. Ну и третье, а при чем здесь Россия? Россия действует строго в рамках имеющихся договоренностей двусторонних между Россией и Белоруссией, двусторонних и многосторонних. Мы не нарушили ни одной этой договоренности. Но сам тот факт, что мы, значит, вот взяли и своими руками не свергли Лукашенко, он дико раздражает Европу. То есть я к чему это говорю? Что если вы непредвзятый, так сказать, наблюдатель, вы должны понять простую вещь, что все действия нынешнего Евросоюза, Европарламента в данном случае абсолютно незаконны. Они не имеют под собой никакой почвы, и они не имеют даже никакого, так сказать, ну, более-менее разумного объяснения. Тем не менее, Европа, которая так кичится там, своей якобы приверженностью, да, к закону, международному праву, идет на это означает простую вещь. Эти люди могут обманывать как угодно, чудовищно, вот лишь бы оправдать там ту или иную свою цель или выполнить ту или иную установку. выполнить ту или иную установку. Вот им, так сказать, мало Украины, как бы они хотят еще и Белоруссию. Вот они хотят и все. Вот, а потом они захотят Россию. Надо, чтобы, ну, просто понимать, да, а к чему все это приводит? Это приводит только к гражданским конфликтам, приводит к проблемам в экономике, и никакому там этому свободе и процветанию, которое они обещают, это не приводит. Я уж не говорю о том, что это, конечно же, приводит к полной потере суверенитета. Вот и все. Вот, вот к чему. То есть этим людям верить нельзя, общаться с ними нельзя. И кроме всего прочего, доказывать им что-то бесполезно. Вот в чем дело. Надо, наверное, доказывать, но бессмысленно надеяться на то, что вы им что-то докажете. Поэтому вот эти вот разговоры про то, да мы, да за хорошие отношения с Евросоюзом, одна из проблем наших, к сожалению, она состоит именно в этом. До сих пор вот эти вот все хорошие отношения с Западом, хорошие отношения с Западом являются чуть ли не главной целью нашей внешней политики. Не интересы России, а хорошие отношения с Западом. Вот, а если эти хорошие отношения с Западом, как бы они, как бы, ну, объективно вредят национальным интересам России, то есть, ну, грубо говоря, они нам как бы нужны, но не любой ценой. А нам говорят, что хорошие отношения, нам, например, с Западом, что хорошие отношения с Западом должны быть любой ценой. Вот, даже ценой, значит, ущерба вашим интересам. Это я считаю, что совершенно неприемлемо. И, кстати, тоже по поводу резолюции Европарламента. Они требуют там изменения, отмену поправок в нашу Конституцию.
Сергей Александрович, небольшая пауза.
Вести ФМ.
То есть, ну, большего хамства придумать невозможно. Они нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии, хотя, на самом деле, мы ни разу не вмешивались. У нас есть масса договоренностей, о которых, я думаю, что большинство европарламентариев вообще даже и не знает, да, в рамках которых мы действуем. Да, вот. То, что они не знают, это их проблема. Профессиональное несоответствие, что называется, да, некомпетентность. Но, с другой стороны, они нас обвиняют, значит, с одной стороны, вмешались в внутренние дела Белоруссии, а с другой стороны, в этой же резолюции требуют отмены поправок в нашу Конституцию. А это вообще, ну, как бы, ну, не окончательное хамство. Вот это не красная черта. Да? Вот это разве не вмешательство? Это все равно, что, вот, например, мы сейчас бы взяли бы и сказали, мы требуем, значит, изменения Конституции Германии. Как бы на это Германия отреагировала? Или мы требуем изменения Конституции США.
Но они бы сказали, что это смешно.
Это смешно. А вот при этом, да. при этом, как бы сами они совершенно спокойно, считая себя вправе, да, требуют от нас изменить нашу Конституцию. И, кстати говоря, для меня это еще раз подтверждение того, что мы правильно сделали, что эти поправки приняли. Раз они так раздражают, значит, этих западных партнеров, что называется, вплоть до того, что они даже вот такие хамские резолюции принимают, что требуют отменить эти поправки, да, значит, мы правильно их приняли. Правильные, значит, поправки. Вот. Вот такие дела.
Да. Сергей Александрович, ну что, и у нас тут сообщение, что Александр Григорьевич Лукашенко решил закрыть границу с Запада и вспомнил о России. По его словам, нельзя позволить развязаться войне, собственно говоря. Где он это сказал? Конечно же, на женском форуме за Беларусь.
Да.
Вот.
Вы видели, там такие выступали... Тетушки такие женщины боевые очень.
Да, это. А в Беларуси других и нет, я так понимаю. Там со всех сторон все боевые.
Да, в Беларуси есть разные, вот, но там просто я так понимаю, что это было сделано тоже умышленно, потому что Координационный совет оппозиции, там какой-то явный гендерный перекос в сторону, так сказать, женщин. Вот, и, видимо, Лукашенко решил показать, что в Беларуси есть и другие женщины. И, кстати говоря, там, да, одна из этих цветных технологий, что по Минску ходит марш женщин. И Лукашенко решил показать, что есть другие женщины. Кстати, и это совершенно правда так. Я думаю, что там есть совершенно разные женщины. Да, ну и что он там закрывает, да?
Да, и он говорит, что, что надо закрывать границу с Белоруссией, Белоруссией с Украиной, Литвой и Польшей.
Я тоже за, особенно закрыть границу Беларуси и Украины для, значит, нефтепродуктов, которые из Беларуси до сих пор идут на Украину.
Он заявил так: мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье. Почему-то вот он немножко как бы стихами даже это сказал. Вот. И он обратился к народам Литвы, Польши и Украины, сказав, что они должны остановить своих политиков и не дать им развязаться в войне.
Кстати, грамотно тоже, да, вот обращение непосредственно к народам этих стран. Мы не против народов этих стран, мы против преступных действий властей этих стран.
А он еще так сказал.
Бьем их же оружием.
Да, мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, да. С нашей братской Украиной.
Да.
С нашей братской Украиной.
Вот, да. Именно так. Она братская остается, но границу надо перекрыть. Вот. Вот и все. А почему это? Это не потому, что у нас есть, как и у нас, и у русских, и у россиян, у нас нет какой-то неприязни к украинскому народу как таковому, да? Вот. Тем более, что он наполовину состоит из русских, вот, на самом деле. Некоторые замаскировались, некоторые спрятались, испугались, вот, и так далее. Вот. У нас есть претензии как бы к украинским властям. и к той вот действительно, ну, по духу бандеровской власти, которая там вот сейчас вот воцарилась, что называется. Да, поэтому очень грамотно. И эти все говорят, что мы не хотим плохого российского, народу России и Белоруссии, мы только вот против политики властей. Ну так и мы не хотим ничего плохого народам Литвы, Польши и Украины, как бы упаси Господи. Мы против преступной и авантюристической политики властей Польши, Литвы, Украины и всех остальных.
Да, Сергей Александрович, и говорят, что вот, вот это очень интересно, кстати, Лукашенко не собирался туда ехать, на этот форум, он туда приехал экспромтом.
Мимо ехал просто.
Это так говорят, импульсивное решение.
Угу. А дай-ка я съезжу, да. К нашим бабонькам.
И то есть тут многие даже вот сейчас политологи, знакомые с ситуацией. Они говорят, что это было очень странно, потому что вот он так эмоционально взял и поехал. И говорят, что это какая-то, в общем, у него в голове, видимо, сейчас рождается некая пиар-компания по работе с народом.
Ну, может быть, но это, в общем, достаточно логический шаг. Я уже про это сказал, что вот оппозиция очень такое много внимания уделяет вот, вот этим женским маршам. А почему? Ну, потому что вот как? Ну, вот солдат ребенка не обидит, что называется, да? То есть вот рука ОМОНовца не поднимется на женщину. Вот, ну, или, по крайней мере, не должна подняться. Вот, хотя женщины тоже разные бывают, честно говоря. Вот, это самое. Ну, и вот здесь ответ на это ход очень простой. Продемонстрировать, что вовсе это и не касается всех женщин Беларуси. Кстати, я в этом абсолютно уверен. Потому что я примерно представляю себе состав тех, кто там гуляет по этим улицам. Да, я думаю, что даже по профессиональному составу там можно очень, очень просто там разложить. Я думаю, что там довольно много вот тех, кто считает себя интеллигенцией, так называемой, да. Вот. Но кроме интеллигенции существуют другие люди. Я вам даже скажу по секрету одну вещь. Интеллигенция во всех странах мира, ну или так называемая интеллигенция, составляет абсолютное меньшинство. Вот так вот, да? А абсолютное большинство составляют те, кто просто занимается своими делами, работает там, не знаю, растит детей, как бы, да, ведет хозяйство и так далее. Живет обычной простой жизнью. Они не любят и не хотят выходить ни на какие митинги. Вот. Но не надо делать вид, что их нет. И не надо присваивать себе право говорить от их имени. Поэтому вот этот форум женщин там и все, что с этим связано. Я думаю, что это совершенно правильный, грамотный технологический шаг.
А вот он, я так понимаю, Александр Григорьевич, он такой инстинктивно грамотный делает, да? Вот говорят, он не очень слушает своих советников. Может
Прям
быть, у
Трамп
него и
какой-то.
Нет. Да, вот он такой, они даже чем-то
Или
похожи.
Наоборот, да.
Ну, скорее, Трамп-то недавно, да. Он еще юный в этом деле. И Лукашенко также заявил женщинам. Мне нравится, что он приехал к женщинам и начал им вот это все рассказывать. Он говорит, я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства.
Да.
То есть он приехал, доложил.
Так давно пора.
Да. И мне кажется, это очень хорошо.
Давно пора, чтобы женщинам было спокойнее, так сказать. Да, вот. И ихним мужчинам тоже было бы нормально. Вот. Там выступала, мы видели пламенно так одна... супруга военнослужащего, и считаю, что там она... Ну, было видно, что она говорит от души, и не надо там всех сразу подозревать. Значит, одна из этих самых вот особенностей всяких разных оппозиционеров, в том числе у нас, они считают, что, например, скажем, ну, быть таким патриотом в традиционном смысле, таким, да, вот, да, там, за суверенитет, за армию, можно быть только по двум причинам. Первое, тебе за это заплатили, а второе, ты просто идиот. Вот. Mm-hmm. Ну, я вас уверяю, так сказать, да, уважаемые, как бы, или неуважаемые, сопливые оппозиционеры не очень, что это не так. Что на самом деле, как бы, да, вот говоря так, вы отказываете, вы вроде как боретесь за свободу мнения, а на самом деле отказываете огромному количеству людей в праве на собственное, так сказать, собственные убеждения. Вот. На самом деле, абсолютное подавляющее большинство людей, которые с этих позиций выступают, там, условно-патриотических, они просто убеждены в том, что это правильно. Это их убеждения. Причем эти убеждения подтверждены многовековым историческим опытом, да? А не сиюминутными какими-то модными всякими разными течениями и трендами из интернета. Вот в чем дело. И никто, как бы абсолютное большинство людей вообще ничего с этого не имеет, кроме нервотрепки. Вот такие дела. Так что у людей есть убеждения, они убеждены, что свою родину там надо защищать. Вот что любое, как бы это самое, любое сотрудничество с потенциальным врагом, как бы, да, даже под самыми благовидными предлогами, это, в общем, путь к предательству. И что рано или поздно вас обязательно используют именно для этой цели, если вы с этими людьми будете общаться. Вот и все. И это подтверждается, ну, не то, что там десятками, а тысячами исторических прецедентов, тысячами. Вот. Вот как вот тоже я говорил здесь, что вот всех, Германия всех русских националистов, якобы националистов, потому что я Навального националистом не считаю русским, вот, вывозит на самолетах. Далеко не всех. Я вспомнил, с какими националистами русскими Германия цацкалась. С власовцами. Была такая, так сказать, вот, значит, власовская армия, армия предателей. Вот с ними Германия цацкалась, да. Они себя тоже многие считали русскими националистами. Вот с такими националистами они цацкаются, а другие им нафиг не нужны.
Сергей Александрович, вернемся после новостей.
Железная логика.